«Свобода» о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Непризнанные автономии хотят международного признания. Как к такому желанию относятся в Москве?
Смущает название непризнанной республики. Переход к такому понятию международного права, как отложенный статус, можно было бы, наверное, сделать. Это было бы логично.
Блогеры из Сыктывкара будут судить за комментарии в живом журнале. Кого Сава Терентьев называет неверными ментами?
Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мои двери, которые могут отобрать у меня паспорт. Это пьяные сотрудники милиции.
А моральные расходы Элиота Спицера. Что думают о нравственном падении губернатора американцы?
80 тысяч он потратил на проституток? Мне надо перейти в этот бизнес. Я не думаю, что если ты спишь с проституткой, значит ты нехороший человек. Но если ты за это платишь $1000, ты идиот.
Добрая и злая память о Владимире Ленине. Нужно ли возвращать Ульяновску название Симбирск?
Что сделал плохое нам Ленин? Я вот прожила 82 года и прямо скажу, сейчас я живу не нищая, а была я богатая, 50 рублей получала.
Уничтожил миллионы людей, положил в землю, еще его именем называть.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. Сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. На этой неделе будущий президент Российской Федерации Дмитрий Медведев приехал в Кремль, где уже есть один президент Владимир Путин. Некоторые политологи говорят о мягком способе передачи власти, другие утверждают, что власть в России похожа теперь на двуглавого орла, и одна голова в конце концов другую заклюет, только пока не ясно, какая какую. Отсюда исходят ожидания изменения сути и стиля управления Россией. О том, что Медведев выдаст Великобритании обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко Андрея Лугового или помилует Михаила Ходорковского. Серьезные политологи, впрочем, не торопятся с выводами о либерализме будущего главы государства. В эфире «Свободы» заместитель директора Московского центра политических технологий Алексей Маркаркин.
В России политик, который проводит реформы, который является сторонником свободы и демократии, он часто как раз вряд ли способен рассчитывать на большую поддержку со стороны граждан. В большей степени способен такую поддержку рассчитывать политик твердый, подчеркивающий свой патриотизм, державный, который подчеркивает, что он не собирается уступать Западу, уступать внутренней оппозиции, в случае, если эта оппозиция является прозападной и так далее. Поэтому какие-то апелляции к нему со стороны оппозиции или персонали, связанных с оппозицией, предпринимателей, вот такие апелляции выглядели бы очень странно, вряд ли бы на них ответили, потому что это полностью противоречило бы имиджу президента. У Медведева другой имидж. Он говорит о демократии, говорит о свободе СМИ в частности, он говорит о необходимости независимого суда. И, соответственно, с этим связывается много представлений о демократизме Медведева. А плюс, конечно, Медведев – это человек, выходец из 90-х годов. При этом человек, которому в течение 90-х годов очень успешно продвигался, работал в том числе и в предпринимательской структуре. Плюс, конечно, вспоминают какие-то его заявления. Например, заявление, которое было в 2003 году, когда арестовали Ходорковского. Медведев занимал в целом консолидированную позицию по этому вопросу. Но он был противником, кажется, арестации компании. Считая, что это ухудшит имидж страны. Медведев будет в целом, в общем и целом, продолжателем той же политики, которая проводится и сейчас. Если понимать о либерализации изменения стилистика, возможно, будет иной. Наверное, вряд ли будут такие большие акции около западных представительств. Наверное, будет какой-то режим взаимодействия, какой-то режим диалога с предпринимателями.
Смена двух губернаторов Рязанской и Архангельской областей на этой неделе оживила разговор о грядущей перестройке и переделе власти на местах. Главной сенсации не случилось. Скоро отставку мэра Москвы Юрия Лужкова комментаторы оценили как маловероятную, говорит редактор отдела политики газеты «Коммерсант», известный журналист и политолог Глеб Черкасов.
Тема смещения московского мэра должности возникает уже не первый раз. Собственно говоря, это тема так или иначе всего второго путинского срока. История тут очень понятная. Есть богатейший регион, да, есть влиятельнейшая должность, на которой сидит человек для нынешней команды, в общем, чужой. Сами обстоятельства его фронта в конце 90-х годов и оппонирование Путину единству, они не так уже принимаются в расчет, но гораздо важнее то, что Москва представляет собой огромный такой хозяйствующий субъект, который, конечно, много кому интересен. Но, во-первых, им надо управлять, именно Лужков не знает, как это делать. И, во-вторых, Москва – это огромный политический ресурс, потому что кто контролирует столицу, тот контролирует, в общем, и всю страну. Это мы в нашей истории часто проходили. А в-третьих, это слишком большой был бы реверанс для одной из групп в окружении Путина дать ее представителю Москву. Поэтому статус-кво всех устраивает, он может продолжаться достаточно долго. Так, конечно, Лужкову никто никакого преемника оставить не разрешит. Скорее, это будет предмет договоренности. Надо будет, чтобы московская команда приняла будущего мэра, когда он появится, и чтобы он устраивал Кремль. Но при этом, вне зависимости от фамилии и имен, Москва, влияние главы Москвы на федеральную политику будет очень значительным, потому что московская группа была всегда. Другой вопрос, что сейчас потихоньку, конечно, идет легкий такой демонтаж каких-то отдельных ее участков. Строительный комплекс Москвы далеко не так монолитен и не так под контролем Лужкова, как это было 8 лет назад. То есть все равно эта вертикаль существует, да, но она далеко не такая прочная и единая. По моему мнению, одно из условий сохранения Лужкова на посту мэра – это участие в диалоге по вопросам отдельных хозяйственных субъектов внутри Москвы. По постепенному допуску чужаков, в кавычках, в тот же строительный комплекс. Юрий Михайлович Лужков вынужден идти на большую компромисс, нежели несколько лет назад.
Теперь подробнее о перестановках на губернаторском уровне. Принцип ротации начальников в краях и областях России не изменится и при Дмитрии Медведеве, полагает известный эксперт по российской региональной политике Александр Кынев. Кремль тасует одну и ту же губернаторскую колоду, полагает эксперт.
С момента введения новой процедуры с февраля 2005 года, как раз зашло там 3 года с небольшим, вот за это время было назначено 25, из этих 25 варяги были 12. Теперь у нас получится, что из 27 варяги 15. Назначение губернатора из другого региона, из исключения, каким оно было в самом начале, становится правилом. Варяг – это правило, то есть человек должен быть завязан на федеральную элиту, у него в регионе должен быть минимум связи, он не должен быть завязан на всякие там клановую круговую поруку и все остальное, но он должен выполнять в первую очередь указания федерального центра. Конечно, в этом есть элемент иллюзорности, потому что любой чиновник достаточно быстро обрастает местными связями, как показывает опыт тех регионов, где губернаторы со стороны уже работают. Проходит совсем немного времени, в регион перебираются связанные с ними предприниматели, какие-то давние коллеги и друзья занимают ключевые посты, и начинается бизнес освоения региона, связанный с новым губернатором группировкой. Так что на место одной круговой потоки приходит другая. По всему счету, это та же самая прежняя властная колода. То есть назвать это притоком свежей крови можно весьма условно. Это по большому счету перекладывание там яиц из одной корзины в другую.
Оценки нынешнего политического момента в России давали в конце недели Александр Кынев, Глеб Черкасов и Алексей Макаркин.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Итоги недели «Радио Свобода». В Москве и Тбилиси на этой неделе говорили о мятежных автономиях. Провозглашение независимости Косово побудило русских патриотов вернуться к вопросу о государственной самостоятельности непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Тбилиси и Кишиневе отвергают любые возможности торга по этому вопросу, а лидеров марионеточных режимов в очередной раз несколько дней назад пригласили в Москву с новыми челобитными. На слушании в Государственной Думе обсуждали проблемы статуса сепаратистских образований и решили признать его отложенным. О том, что это такое, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В парламентских слушаниях приняли участие около 400 человек. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители парламентов Абхазии, Южной и Северной Осетии, Приднестровья, общественные деятели из этих республик. В думских коридорах участники слушания охотно раздавали интервью, рассуждали о международных прецедентах, вопросах решения территориальных проблем. В проекте рекомендаций правительства оказалось много пунктов, но ключевым из них наблюдатели назвали тот, в котором речь шла об изменении формата отношений Москвы с непризнанными республиками на территории Грузии и Молдавии. Слово главе Думского комитета по делам СНГ, модератору слушаний Алексею Островскому.
Мы будем настойчиво предлагать правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос и предпринять какие-то шаги по изменению формата взаимоотношений с указанными непризнанными республиками. В принципе, смущает название непризнанные республики. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время данное название изменилось. Это не означает, что будет это связано с немедленным признанием данных территорий, но, тем не менее, переход к такому понятию международного права, как отложенный статус данных республик, можно было бы, наверное, сделать. Это было бы логичным. Сегодня на слушаниях я предложил правительству рассмотреть вопрос об открытии российских миссий на территории трех непризнанных республик, и министерство готово рассмотреть такую возможность. Более того, мы считаем необходимым изменить формат торгово-экономического сотрудничества с указанными республиками, и первый шаг в этом направлении уже сделан. Недавно наша страна вышла из соглашения 96 года, установившего экономическое эмбарго над республикой Абхазия.
Алексей Островский. О признании Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья в проекте рекомендации ничего не говорится, но именно признание главным образом добивались их представители. Глава парламента Абхазии Нукзар Ашба в открытую призывал Москву сделать это.
Признание государственности Абхазии лишь ускорит процессы дальнейшей интеграции нашей экономики, стимулирует развитие культурных, информационных и многих-многих других связей. Мы не раз обращались к президенту России, российским сенаторам и депутатам признать независимость Абхазии. В Российской Федерации достаточно оснований, чтобы открыто объявить миру о признании государственности Абхазии и легитимизации наших с ней отношений международными объединениями.
Полномочный представитель Южной Осетии в Москве Дмитрий Медоев отмечает, что его республика является независимой с 1990 года.
Это Южная Осетия может быть прецедентом для Косово, де юре. Поэтому для нас признание Косово или его непризнание в принципе ничего не означает. Для республики Южная Осетия, которая с 90-го года, напомню, является независимым государством и строит свою жизнь согласно собственной конституции и согласно волеизъявлению народа Южной Осетии, для нас важнейшим является государственное строительство.
Алексей Островский убежден, что взаимоотношения между Россией и непризнанными республиками изменятся.
Были предложения немедленно признать указанные республики, были предложения не признавать и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе, но все едины в том, что формат отношений нужно менять. Определенные шаги в этом направлении будут сделаны. Федеральному собранию Российской Федерации предложено рассмотреть буквально на следующей неделе проект заявления Государственной Думы по факту, рассмотренному на парламентских слушаниях.
Кремль уже выработал свою позицию по этой проблеме, а Госдума должна лишь обеспечить ей всяческую поддержку, убежден политолог Алексей Ващенко.
Часть выступлений идет таких, что люди просто не понимают темы. И там вот, в частности, были выступления ряда сенаторов из Совета Федерации, которые вообще слишком плохо понимают, что это такое. И пытаются проводить аналогии там Соединенных Штатов Америки, Тайваня, Кипра, Косово. Ситуация, в общем-то, складывается весьма анекдотично. Я понял так, что в Кремле уже все решения были приняты. И решение – это главное – отложенный статус. Но отложенный статус – это не решение проблемы. Отложенный статус – это когда страна, республика или какая-то территория не признается, но тем не менее с ней можно заключать договорные отношения, защищать ее в военном плане, представлять ее там политические, экономические интересы. Как это скажется на Абхазии? Ну да, в Абхазии где-то будет оживление экономической деятельности, ряд проблем спадет, допустим, банковские переводы, телефонная связь, транспортные проблемы будут лучше решаться. Но самое главное, что вот в этих бросаниях из стороны в сторону, что дальше ждать от Российской Федерации, вот этой вот стабильности там до конца и не будет. Вот этим отложенным статусом и отменой этого решения Российская Федерация добивается того, что легче Абхазию использовать будет для строительства олимпийских объектов. То есть там можно будет разместить, ну, по моим данным, пока от 15 до 20 тысяч рабочих, можно оттуда будет получать там щебень, песок и все.
Говорил политолог Алексей Ващенко. Глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе выразила недоумение по поводу того, что глава Нижней палаты парламента России Борис Грызлов не обсудил с ней проблему Абхазии и Южной Осетии. По словам Бурджанадзе, Россия ведет себя так, будто рассматривает вопрос собственных, а не чужих территорий. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Итоги недели» радио «Свобода». Новой звездой американской поп-сцены и активной участницей политического скандала в Нью-Йорке стала Эшли Александра Дюпре, молодая певица и проститутка под псевдонимом Кирстен, оказывавшая сексуальные услуги губернатору Нью-Йорка Эллиоту Спицеру. В среду губернатор под давлением общественного мнения ушел в отставку, однако история его морального и политического падения продолжает раскручиваться. Из Нью-Йорка корреспондент радио «Свобода» Ян Рунов.
История всплыла на поверхность после того, как прокуратура предъявила обвинение четверым управителям службы, поставлявшей проституток по вызову. В показаниях обвиняемых фигурировал клиент номер 9. Позднее выяснилось, что это губернатор штата Нью-Йорк Эллиот Спицер. Во время встреч с проститутками в отелях он регистрировался под именем своего близкого друга, финансиста Джорджа Фокса. Узнав об этом, Фокс заявил, что удивлен и огорчен. Спицер, примерный семьянин, муж, отец трех дочерей, заявляя о своей отставке, попросил прощения у семьи и у граждан штата Нью-Йорк. А вот что говорят о скандале сами эти граждане. 80 тысяч он потратил на проституток. Мне надо перейти в этот бизнес. Посмотрите, в каком шикарном доме эта девочка живет. А ей дали адвоката за счет налогоплательщиков. $1000 в час. Это самая высокооплачиваемая работа в Америке. Он типичный лицемер. Будучи прокурором, разоблачал тех, кто покупал секс, а сам делал то же самое. Ну и ну. Я не думаю, что если ты спишь с проституткой, значит, ты нехороший человек. Но если ты за это платишь $1000, ты идиот. Со ссылкой на британские источники сообщается, что еще одним клиентом этой эскорт-службы был мультимиллиардер, герцог Вестминстерский Джеральд Кавендиш, 56 лет. В лондонском отделении так называемого императорского клуба герцога обслуживала 27-летняя проститутка Зана Браздек, уроженка Литвы. Герцог фигурирует в документах клуба как клиент номер 6. В древнейшей профессии всегда лежала пропасть между уличной проституткой и светской. Во втором случае связь с клиентом становилась регулярной, иногда переходила в дружбу. Понравившихся женщин мужчины рекомендовали своим друзьям, а то и помещали рекомендации в интернете. Отзыв может быть и отрицательным. Не возвращает звонки и электронные послания. Безответственно. Компьютеризация внесла в секс-индустрию как положительные, так и отрицательные элементы. Договориться о встрече с проституткой можно, отправив сообщение на мобильный телефон или на часы, предварительно выбрать ее по фотографии на интернете, уплатить за услуги электронным переводом. Но, с другой стороны, все это может стать уликой. Так и произошло с губернатором Нью-Йорка. Банки заподозрили неладное, когда со счетов губернатора слишком часто стали переводить деньги. Об этом было сообщено в налоговую службу. Возникло подозрение в коррупции. Работа у владельцев компании, предоставлявшей эскорт-услуги, была трудной, ненормированной. Например, Темека Рэйчел Льюис, которая координировала заказы и обслуживала клиентов императорского клуба Emperor's Club VIP, часто не отрывалась от телефона с раннего утра до поздней ночи, пытаясь урегулировать разного рода проблемы. Одни проститутки были недовольны оплатой, другие бросали клиента в самый важный для него момент и бежали к своим детям, третьи не знали, что делать с кредитными картами, которыми хотели расплатиться клиенты. Многие девушки принимали наркотики. Все это знали не только владельцы и менеджеры компании, но и тайные агенты Федерального бюро расследований, которые вели наблюдение за работой клуба. Камеры были установлены на автомобильной стоянке компании. Подслушивающие приборы записывали разговоры. В многостраничных отчетах ФБР говорится о 5000 таких телефонных звонков и 6000 электронных посланий, в том числе и связанных с заказом клиента номер 9, то есть губернатора Нью-Йорка Эллиота Спицера. По словам мадам Льюис, клиент номер 9 задавал проституткам пугающий вопрос: «Делаете ли вы то, что не считаете безопасным сексом?» Встреча с одной из 50 проституток клуба, 22-летней Кристен, оказалась для губернатора роковой. Кристен, она же Ашли Александра Дюпре, она же Ашли Юманс, начинающая певица. Пока она фигурирует в деле в качестве свидетеля. В 17 лет ушла из дома. В Нью-Йорке пела в ночных клубах. 13 февраля она по вызову Спицера приехала из Нью-Йорка в Вашингтон в отель «Мэйфлауэр». Ее ни в чем не обвиняют, но судья предписал ей выступить со свидетельскими показаниями. Ее брат Кайл Юманс сказал о ней: «Я поддерживаю мою сестру во всем. У нее все будет нормально. Мы недавно говорили, она сильная, независимая, пройдет через это». Для знакомых Ашли ее работа в эскорт-фирме оказалась сюрпризом. «Я ошеломлена. Никогда не могла бы подумать, что она может этим заниматься. Я в шоке». В шоке и мама Ашли, 46-летняя Кэролин Капалба из Нью-Джерси. Хотя она тоже считает дочь умной и очень самостоятельной, она напоминает, что девушке всего 22 года. губернатор уплатил Ашли $4300. Это был далеко не первый случай, когда Спицер прибегал к услугам проституток. Сама Эшли утверждает, что ее первая и главная любовь – это музыка. Она записала песню под названием «Что мы хотим?» «Я знаю, что ты хочешь, ты имеешь то, что хочешь, я знаю, что тебе нужно, но по силам ли я тебе?»
Так поет Эш Александра Дюпре. Одна же девушка Кристен, подруга бывшего уже губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера. Эта история будет продолжаться и, как считают американские наблюдатели, неминуемо получит развитие и в свете политической борьбы накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Напомню, что ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В программе «Итоги недели» до конца часа такие темы. В суд направлено первое в России уголовное дело блогера, который оставил в живом журнале комментарий относительно российских милиционеров. Телерейтинг недели. Новое лицо Дмитрия Медведева в кремлевских интерьерах. Постоянные рубрики программы «Вопрос недели», «Гламорама» и «Песни недели». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Свобода. Новости.
Краткие новости к этому часу. Суд Киева вынес приговор трем исполнителям убийства журналиста Георгия Гангадзе. Бывшие офицеры милиции Валерий Костенко и Александр Попович приговорены к 12 годам заключения, Николай Протасов к 13. Еще один обвиняемый, бывший генерал Алексей Пукач, находится в розыске. Не менее 2 человек погибли, 15 ранены в результате взрыва в столице Пакистана Исламабаде. Взрыв произошел в популярном итальянском ресторане в центре пакистанской столицы. Причины взрыва пока неизвестны. В Ижевске около 2000 человек приняли участие в акции протеста с требованием отставки президента Удмуртии Александра Волкова. Митингующие выражали недовольство низким уровнем жизни в регионе и коррумпированностью чиновников. Акцию организовал Координационный совет гражданских действий. В Москве несколько десятков человек провели санкционированный митинг в поддержку преподавания основ православной культуры в школах. В результате серии взрывов на складе боеприпасов неподалеку от столицы Албании Тираны погибли не менее 4 человек. Премьер-министр страны заявил, что число жертв может быть намного большим. В момент взрыва на складе находились более 60 военных. Ранены более 170 человек. На месте взрывов идут спасательные работы. Азербайджан выразил недовольство тем, что США, Франция и Россия проголосовали против резолюции ООН, призывающей к выводу армянских войск из Нагорного Карабаха. Тибетское правительство в изгнании призвало ООН расследовать ситуацию в Тибете, где китайские власти подавили антиправительственные выступления. По неподтвержденным данным представителей правительства в изгнании, в результате беспорядков в Лхасе погибли до 100 человек. Китайские власти сообщают о 10 погибших. На парламентских выборах в Иране продолжают лидировать сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада, радикальные консерваторы. По предварительным данным отчета голосов, примерно в половине округов они получили 53 места в парламенте из 290.
Московское время 19:31. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», которую ведет сегодня Андрей Шарый. На этой неделе в суд направлено уголовное дело блогера из республики Коми Саввы Терентьева. Его обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» за комментарии в «Живом журнале». Так совпало, что в тот же день во всем мире отмечался День свободы слова в интернете, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
День свободы слова в интернете проходит под патронатом ЮНЕСКО. Репортеры «Без границ» призывают пользователей сети принять участие в одной из виртуальных демонстраций на Кубе, в Бирме, Китае, Туркменистане, Вьетнаме, Египте, Северной Корее и других странах, где, по мнению репортеров «Без границ», ограничивается свобода слова в интернете. Говорит шеф отдела мониторинга свободы слова в интернете организации «Репортеры без границ» Клотильда Лекос.
Мы хотим продемонстрировать, что эта проблема важна для интернета. Мы думали так: хорошо, мы можем сделать возможными вещи, невозможные в реале. Мы решили помочь пользователям интернета, не покидая тех мест, где они находятся, продемонстрировать, что они выступают за свободу слова. Например, люди в Китае не могут выйти на площадь Тяньаньмэнь с такими требованиями, но посредством интернета это возможно.
Для того, чтобы принять участие в виртуальной демонстрации протеста, достаточно зайти на сайт «Репортеров без границ» и выбрать из списка ту страну, блогеров которой вы хотите поддержать. Сегодня в черном списке 9 стран. России среди них нет. Однако, по мнению многих наблюдателей, ситуация со свободой слова в Рунете осложняется. В ближайшее время Сыктывкарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении интернет-пользователя «Живого журнала» Саввы Терентьева, известного в благосфере под именем Терентьев. За публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Собственно, поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий Терентьева, оставленный в интернет-дневнике другого блогера, говорит Савва Терентьев.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты — это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Знаешь? Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице.
Экспертиза не подтвердила, что именно Терентьев оставил запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. По мнению общественного защитника блогера, члена правления в Коми правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнеста Мезика, уголовное дело в отношении Саввы Терентьева было возбуждено из-за неприязненных отношений некоторых сотрудников сыктывкарской милиции, а именно отдела КМВД по республике Коми, к блогерам и благосфере вообще.
В свое время, когда отдел К занялся абсолютно неблагодарным занятием поиска создателя виртуала Торлопов, который писал от имени нашего губернатора, отдел К очень жестоко высмеяли в благосфере. И мне кажется, вот попытка привлечь господина Терентьева к уголовной ответственности — это вот такая вот, я бы сказал, личная месть милиции блогерам.
Скоро из обвиняемого Савва Терентьев превратится в подсудимого, которому инкриминируют возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, говорит Эрнест Мезик.
Комментарий ЖЖ-юзера Терентьев многим, наверное, не нравится, он оскорбителен по отношению, наверное, даже к милиции вообще, хотя сам блогер писал о неверных ментах. Но, тем не менее, 282 статьи Уголовного кодекса там нет и в помине. К милиции она никакого отношения не имеет. Милиция — это система органов исполнительной власти. Конечно, ее можно критиковать, в том числе, по нашему мнению, ее можно критиковать так, как это было в том комментарии. 282 статья, то, как ее трактуют наши судебные и следственные органы, это некий аналог преследования за антисоветскую деятельность в Советском Союзе. Попытка возродить преследование за инакомыслие, фактически.
В случае, если суд согласится с выводами, представленными в обвинительном заключении, Савве Терентьеву грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо полтора года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина в эфире программы «Итоги недели. Радио Свобода». Арина, добрый вечер. Вспомним о праздниках 8 марта.
Ну, 8 марта, во-первых, радикально отличалось от настроений телезрителей 23 февраля. В прошлом году активно очень смотрели такие патриотично настроенные граждане эфир 23 февраля и прилегающих к нему дней. А вот 8 марта как-то были более апатичны, что ли. А в этом году, ну, просто на ура прошло. Шли старые советские комедии «Любовь и голуби», «Служебный роман», американский фильм «Красотка», который из года в год показывает российское телевидение, и из года в год огромное количество зрителей, причем, я понимаю, так не только женщин, судя по рейтингам, смотрят эти фильмы. Прежде всего, смотрят только фильмы, фильмы и фильмы. Никакие цикловые программы, никакие иные форматы, они не пользуются таким спросом у зрителей в выходные дни, как вот фильмы, особенно премьерные.
А всякие праздничные концерты, Арина?
Вот в этом году, например, Первый канал пошел на такой программный эксперимент, и вот именно к дню 8 марта сделал такое разрекламированное шоу под названием «Красота требует». Вот типа как новогодние огоньки они показывают, только это было именно такой женской темой. Там и Ксения Собчак была, и Андрей Малахов, и Иван Ургант. Ну, то есть все, кто не сходит с экранов телевизора. Вы знаете, зрители проигнорировали этот такой вот праздничный концерт, то есть не совсем радикально проигнорировали, но его смотрели гораздо менее активно, чем, наверное, рассчитывал канал, который очень широко рекламировал этот проект.
С чем вы все это связываете? Может быть, устали просто от всего, что делает телевидение, поэтому предпочитают просто смотреть кино.
Я думаю, что это сезонность, потому что это не всегда так в праздники происходит, да? Но вот, видимо, в эти 3 дня почему-то хотелось смотреть кино. Я, кстати, себя ловила на мысли, что сама в который раз смотрю «Служебный роман» и смотрю его с удовольствием.
Может быть, сказалось усталость от выборов? Как Дмитрий Медведев и Владимир Путин в первые недели после выборов, вот в последние дни, смотреть на телеэкранах? Что-то изменилось? Теперь больше Медведева, чем Путин на экране или нет?
Так не сказала, но кое-что все-таки изменилось, потому что вот сразу после выборов все-таки, мне казалось, было больше Путина, то что вот какой-то день-два в начале недели рабочие встречи Путина, в том числе с правительством, их показывали федеральные каналы очень активно. И вдруг в середине недели устроили такое, я бы сказала, телевизионное шоу. Во-первых, показали Дмитрия Медведева в новом кремлевском кабинете, в таких салатных, пастельных тонах были стены. Он устроил такой нагоняй чиновников, которых мы никогда не видели в лицо. И нам напомнили, что в стране все-таки есть еще и вновь избранный президент, который тоже сидит в Кремле. На следующий день его опять показали в интерьере этого же кабинета, еще на одном рабочем заседании. И более того, прессу туда не звали, пул ни медведевский, ни путинский не приглашали, приглашали только камеры федеральных каналов. И вот по этой картинке все 3 канала сделали сюжеты. Ну и, как говорят наши источники, теперь такие встречи вот в этот период, так скажем, двоевластия, что ли, будут регулярно проводиться Медведевым, и их, я так понимаю, будут регулярно показывать народу, населению.
А меняется ли как-то имидж Медведева вот какими-то телевизионными специальными способами? Что-то вот оттеняют специально? Вот раньше он был такой свой парень среди своих. Сейчас что, такое рабочая лошадка? Вот он бдительно следит за тем, как работает страна.
Да, есть ощущение, что просто новых рецептов и новых лекал никто не придумал. Он сближается, конечно, с Владимиром Путиным, что он устроил нагоняй, сказал, что он будет контролировать все, что он делал в ходе своей предвыборной кампании, там разные поездки. Человека же не переделаешь, его характер, его там какие-то физиономические данные, они же его личные, медведевские, поэтому он такой суровый, но, тем не менее, скажем так, мягкий, что ли, внешне, такое вот необычное сочетание. То есть ближе вроде бы к Путину, но все-таки со своими собственными какими-то характеристиками.
Вам уже понятно, как телевидение будет готовить страну к вступлению Медведева в должность? Вот так вот потихонечку, просто один будет бледнеть, другой будет все более и более жестким, верно?
Я вот тут как раз совсем не даю никакого прогноза. Я думаю, что этого не знает никто, в том числе руководители федеральных каналов, потому что версий много, кто кого будет больше освещать.
Появились слухи о том, что президент и будущий премьер поделят между собой телевизионное пространство, там, условно говоря, Первый и РТР. Это реально или нет, на ваш взгляд?
Слухи ходят, не знаю. Я не понимаю, как это может быть на практике. Хотя, строго говоря, ВГТРК и телеканал «Россия» можно подчинить премьеру, да, назначать главу ВГТРК премьерским указом. А Первый канал, как мы знаем, согласно уставу, его руководитель и там назначается президентским указом. Как это будет на практике? Это получается, как при Березовском и Гусинском, только в государственных масштабах будут сталкиваться каналы и делить в пропорциях, кого больше показывать. Я не очень понимаю, как это в нынешней системе политической возможно.
Еще одно событие минувшей недели – это смена руководства 5-го канала телерадиокомпании «Петербург». Там есть какой-то политический смысл в этом или нет?
То, что ушла Марина Фокина, я думаю, что нет никакого политического толка. Здесь политика уже как бы изначально была вообще во всем этом проекте заложена. Просто сейчас акционеры, я думаю, представители Юрия Ковальчука, который является основным владельцем медиахолдинга, этого национальной медиагруппы, куда входит Пятый канал. Просто его менеджеры, его представители будут конкретно управлять этим Пятым каналом. Ну и Марина Фокина, в общем, не человек команды Ковальчука, поэтому она ушла. В общем, формально охват аудитории и количество сетей на Пятом канале, оно очень внушительно. И более того, у них достаточно свободные новости, просто еще не везде, может быть, их так активно смотрят. У них очень маленькая доля аудитории, всего 1% по стране. Но я допускаю, что при каких-то вливаниях, которых, кстати, особенно нет, этот канал вполне бы мог стать очень мощной сетью.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вопрос недели. В Ульяновске по инициативе городских властей началась дискуссия о возвращении родины Владимира Ленина исторического названия Симбирск. Как к такой инициативе относятся россияне? Вот мнение прохожих на улицах Саратова и Пятигорска.
Мне кажется, совсем не обязательно. Ну, потому что я против того, чтобы возвращали название. Слишком много денег уходит на то, чтобы переименовали город.
Ну, я считаю, если начали менять название, убирая фамилии красных бывших вождей, то надо.
Компания начата, так надо продолжать. Конечно, не обязательно, но если уже везде начинают менять, так пусть меняют.
Да, надо. Оно даже как-то симпатичнее. Симбирское же старинное название.
Если называете вы по каким-то важным людям города, то уж называйте. А если вот вообще нету такой практики, значит вообще никогда не... А вот так вот переименовать, я вот не сторонница.
Ленин вошел в историю страны, это историческое, это уже Симбирск, неизвестно что. Все-таки Ленин при всех там теперешних взглядах, это фигура мирового масштаба.
История есть история. Симбирск, первоначальное название, пускай будет Симбирском. Хотя это не принципиально, абсолютно. Я думаю, нормально образованный человек вообще, и Симбирск, и Ульяновск, это одно единое.
Должна быть какая-то разумная точка отсчета, после которого ничего не меняют. Иначе, если искать эти исторические корни, то можно там называть какую-нибудь Золотую Орду. Поэтому, на мой взгляд, ничего менять не надо.
Только оставить Ульяновск. Что сделал плохое нам Ленин? Я вот прожила 82 года, и прямо скажу, сейчас я живу нищая, а была я богатая, 50 рублей получала.
Память Ленина. Оставить память Ленина. Потому что, ну, что сделал плохое Ленин? Мы жили при нем, жили, а сейчас что делаем? Существуем.
Конечно, Симбирск пускай будет. Он был, и все исторические названия, города, все. И пусть бы оно так и оставалось.
Ну и правильно делают. Пусть возвращают. Уничтожил миллионы людей, положил в землю, еще его именем называть. Жили мы хорошо только при Брежневе.
Знаете, Ленин гениальный человек, но беды он много сделал. Мне кажется, это жители должны решать, не мы.
Дело не в Ленине. Дело в том, что действительно это название городов старинное. Где наши корни? Пусть Симбирск будет.
Симбирск – это вот старое поколение. Как-то у них оно на слуху. А Ульяновск – это наше. Как-то вот он к нам ближе. И у меня родственники там живут в Ульяновске. Поэтому я люблю этот город. А пусть оставили Ульяновск.
Симбирск, я считаю, лучше было бы. Ленин, он хорошего мало что сделал. Мне кажется, это его идеализировали ненормально. И все угнетение, вот это КГБ было, все угнетали, повсюду притесняли. Это явно.
Я считаю, что лучше Ульяновск оставить. Все-таки Ленин во всем мире ценится и славится. Только у нас его почему-то хотят забыть.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Лада Леденева и Ольга Бакуткина. Это программа «Итоги недели «Радио Свобода». Неполитические, экзотические и экстравагантные события минувших дней. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
Уходящий президент России Владимир Путин в канун своего переезда из Кремля в Белый дом заканчивает ремонт и по другому, менее известному адресу, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Впервые информация о том, что российский лидер приобрел шато близ французского курорта Сен-Тропе в Гассене, появилась на страницах газеты 2 месяца назад. Расположенный в укромном уголке полуострова за ширмой соснового перелеска замок, местные жители уже успели окрестить путинским заветным плейбойским логовом, пишет колумнистка «Телеграфа» Селия Уолден. По подсчетам тайного источника газеты на полуострове, в замке от 20 до 30 комнат и 2 бассейна. Но плейбойским логовом его прозвали не только за эти располагающие к удовольствиям излишества. Поговаривают, продолжает Селия Уолден, что будущий российский премьер, который в последнее время явно не без гордости демонстрирует нам натренированный торс, просыпается просыпаясь в новом замке, будет иметь возможность наслаждаться собственным отражением. Недаром же, по выражению британской «Таймс», Путин уже привык всегда выглядеть так, как будто он только что сыграл в теннис, крикет, съехал с горнолыжного склона.
«Дом далеко не готов», — передает инфильтрант газеты «Телеграф» Сан-Тропе. Однако рабочие уже приступили к внутренней отделке. На днях рабочих очень рассмешило задание установить зеркала на потолке одной из спален. Всем любопытно, не спальня ли это Путина, однако никакого ответа на этот вопрос не последовало. Всего над реконструкцией лакомого памятника старинной архитектуры трудится около 50 рабочих, что не так много, учитывая изношенное состояние замка, пишет газета. Территория замка строго охраняется, входные двери в здание армированы. Секретность секретностью. Однако вряд ли Путин так и останется сидеть заперти и не соблазнится на морской променад в Сан-Тропе. Зарубежная пресса периодически пополняется слухами о замках и особняках, приобретенных Путиным и Медведевым, и записанных на неких подставных лиц, сообщает украинский портал News.ru. Так, черногорская пресса писала, что Медведев, тогда еще кандидат в президенты, приобрел в стране недвижимости на 5 миллионов долларов. Путину журналисты уже приписали два других крупных вложения в недвижимость – в Италии и в Германии. Виллу площадью 1200 квадратных метров по цене около 10 миллионов евро в Порто-Черво, Сардиния, а также роскошную виллу в немецком курортном городке для богачей Хайлигендам. Если все это правда, то российским руководителям ловко удается заметать следы.
Многострадальный мультипликационный телеканал «Дважды два» вновь атаковали многоречивые моралисты. 4 марта «Дважды два» уже досталось от Россвязь охран культуры, после чего руководству канала пришлось снять с эфира два мультсериала. Подкоп под канал чуть ли не с первого дня его вещания, 1 апреля прошлого года, ведут религиозные деятели. 12 марта Совет глав протестантских церквей России направил в адрес генпрокурора Юрия Чайки обращение, в котором потребовал закрыть канал, так как он, цитирую, «играет главнейшую роль в целенаправленном развращении несовершеннолетних и ведет скрытую явную пропаганду гомосексуализма». Между тем, широко известно, что «Дважды два» является каналом для взрослых. По данным Gallup Media, его аудиторию составляют в основном зрители 16-25 лет. На канале идут насыщенные сатиры и шоу, не стесняющиеся затрагивать такие скользкие темы, как политика и религия. Клерика усмотревшие в их призывах заманчивые политические дивиденды политики, пришли к нехитрому выводу, что нечего обременять родителей ответственностью за то, что смотрит их ребенок и что он вообще делает у телевизора после 22 часов, когда канал показывает особенно взрослые мультфильмы. Руководитель православного медиахолдинга «Радонеж» Евгений Никифоров в декабре обратился к здоровым силам общества в лице спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Обращение так подействовал на Миронова, что он передал в парламентскую фракцию своей партии «Справедливая Россия» законопроект по созданию общественных советов на телевидении.
«Ловьте имя мое! Вашу мать, это же Иисус! Я явился сюда, чтобы покарать! Кайл, он пришел убить тебя, потому что ты еврей! Черт возьми, прости меня, Иисус! Не убивай меня, пожалуйста! Не бойся, я люблю всех моих детей!»
Высказываются опасения, что ситуация с «Дважды два» – это лишь пробный камень в ползучей клерикализации общества. Пока только один представитель патриархии, священник Михаил Прокопенко, неожиданно поддержал «Дважды два», причем выяснилось, что «Симпсоны» – его любимый сериал. Большинство сериалов, которые транслируют опальный «Дважды два», десятилетиями пользуются успехом на Западе. И подростки, которые их смотрят, не режут на улицах своих сверстников за другой цвет кожи и не избивают геев на столичных площадях. Так какой же культ пропаганды, выражаясь словами доносчиков, воспитывает кровавых маньяков? Культ пропаганды хулиганского юмора «Дважды два» или другой культ пропаганды на всех остальных каналах?
24 мая на конкурсе «Евровидение 2008» в Белграде Россию будет представлять Дима Билан. В 2006 году Билан на «Евровидении», конкурсе для начинающих малоизвестных певцов, уже выступал и занял второе место. Как только были объявлены результаты голосования за кандидата этого года, интернет-форумы, в том числе и на сайте «Евровидения», разразились гневными комментариями. СМС было не отправить, сайт для голосования не работал. работал, оценки зрителей оказались подозрительно близки к результатам голосования жюри, пишет «Коммерсант». Обвинения в махинациях с голосами в ходе отбора нашего участника стали традицией, которая не зависит от того, отвечает за российское представительство на Евровидении Первый канал, как в прошлом году, или канал «Россия», как в нынешнем. Недаром новая песня Билана называется «Believe Me». Even when the thundering storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within.
Грузию в Белграде представит московская певица Диана Гурцкая. Филипп Киркоров написал музыку для песни, с которой на Евровидении выступит украинская певица. В прошлом году Киркоров сочинил песни участника Евровидения от Беларуси Дмитрия Колдуна. Так что, как бы ни звали конкретного представителя от России, заключает «Коммерсант», за приз Евровидения 2008 в любом случае будет бороться непобедимая и вездесущая московская поп-культура из телевизора, у которой для слова «выборы» свое определение.
Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» ведет Софья Корниенко. Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы будем говорить о политической ситуации в Петербурге в связи с арестом лидера городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника и требованиями о выселении партии из офиса. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А пока я представляю вам музыкальную рубрику программы «Новости шоу-бизнеса» и песни недели. Рубрику из Нью-Йорка ведет Рай Вайль.
Певец и пианист Гарри Коник-младший – последний западный музыкант, столкнувшийся с китайскими культурными ограничениями. В четверг Коник сказал, что был вынужден в последнюю минуту менять программу своего шоу в Шанхае в прошлый уикенд, потому что китайским властям, дающим разрешение на концерт, по ошибке был представлен список старых его песен. Власти настояли на том, чтобы он играл только те композиции, которые были указаны в списке, невзирая на то, что для его группы там не было музыки. Как сказал Джейк Ю Уиткам, американский музыкант, живущий в Шанхае, весь концерт состоял из одного Гарри Конника, который сам играл на рояле, а его группа в это время сидела на сцене и ничего не делала. И его группе не повезло. Не всегда китайские власти ведут себя столь сурово по отношению к зарубежным знаменитостям. Но на прошлой неделе случился скандал с исландским певцом Биджорком, прокричавшим «Свободу Тибету» в конце своего концерта в Шанхае. После этого китайские власти обещали, что будут строже относиться к иностранным исполнителям. Министерство культуры заявило на прошлой неделе, что поддержка Биджорком движения независимости Тибета во время концерта в Шанхае – это нарушение китайского закона и оскорбление чувств китайского народа. Зарубежные исполнители и раньше сталкивались с культурными ограничениями в Китае. Так, цензуре были подвергнуты Rolling Stones во время своего дебюта в Китае в 2006 году. И многие из их лучших песен были исключены тогда из концерта. Майклу Джексону удалось вовремя спасти свое любимое калифорнийское ранчо Неверленд от публичного аукциона. В четверг адвокат Джексона сказал Associated Press, что певец заключил конфиденциальный договор с Fortis Investment Group и что сделка позволила ему остаться хозяином Неверленда. Как известно, не только само это имение, но и все, что находится на его территории, включая знаменитый детский аттракцион и зоопарк, должно было уйти с молотка 19 марта за долги Майкла Джексона, которые составляли около 25 миллионов долларов. И Неверленд, и Майкл Джексон сейчас в порядке, сказал адвокат поп-звезды, чей альбом «Триллер 25», переизданный и дополненный в честь 25-летия этой знаменитой пластинки, занял на этой неделе второе место среди 100 самых популярных альбомов Билборда «Hot 100». Ну а лидером Билборда «Top 200» стал новый альбом короля кантри Алана Джексона «Good Time», разошедшийся на прошлой неделе только в Соединенных Штатах тиражом 119 тысяч копий. Послушаем песню из этого альбома, которую Алан Джексон поет с Мартиной Макбрайд. Она называется «Never Loved Before». Girl, I swear, you got me acting crazy. Half the time, I don't know what my name is. I'm the kind of like to take it slow and lazy. Girl, you got me running hot and heavy. Oh, I love you.
like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before.
Boy, you got me burning like a rocket. You stole my heart and stuck it in your pocket. Now I got your face inside my locket. I really tried, but I don't think I can stop it, baby.
Sat beside me last night on the sofa. I took your hand and pulled you a little closer. You kissed my lips and then you let me hold you. Now that feels the way that love's supposed to, baby.
Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. You held the door when we to the movies. I like your quirky, sneaky sense of humor. You're strong and sweet and all the things I needed. You're the one that keeps my heart a beating, baby.
Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved like I never loved before.
Алан Джексон и Мартина Макбрайт с композицией «Never Loved Before» завершают первый час программы «Итоги недели Радио Свободы», которую сегодня ведет Андрей Шарый. После выпуска новостей вместе с гостями программы и ее слушателями мы поговорим о политической ситуации в Петербурге. В прямом эфире «Свободы» будет один из лидеров «Яблока» в Петербурге Михаил Амосов и политолог Алексей Шустов. Слушатели могут задать нам вопросы, позвонив по многотональному номеру телефона, который я напомню сразу после новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство боли не имеет единой политики относительно Косово и Метохии в составе
Сербии. 555 человек. Пострадавших среди спасенных нет.
Пакистанская народная партия и мусульманская лига Пакистана сформируют коалицию.
Похищены картины Петера Поля Рубенса, портрет Марии Медичи и полотно Франциска Гоя «Безумный».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.